Саш, привет. Сегодня очень простая тема и, с другой стороны, сложная в то же время. Хотел вот о чем поговорить. Есть сегодня у нас миллион психологических тренингов, знаний и всего остального, которые, ну, там люди со всех сторон пушат во всех бизнесменов разного уровня. Ну, конечно, наверное, больше всего продажники попадают под этот расклад. Но в целом я о чем подумал? Вообще, насколько мы вот в современном мире, в современном бизнесе вообще знания психологии нужны и насколько глубоко? Вот, ну, как бы вопрос широкий, ну давай вот как бы как твое видение общее, а потом по каким-то деталям пройдемся.
Ну, тут надо начать, наверное, сначала, потому что когда мы говорим слово «нам нужна ли психология», то как бы психологии очень много, и психология очень разная. И не каждая психология, ну, нужна, соответственно, да. Если брать вообще, ну, некую классическое понимание психологии, то это все-таки больше про некую терапию. Да, то есть, когда мы говорим психология, мы говорим про, ну, больше про то, как лечить людей. Вот. И основные направления психологии – это вот именно про лечение людей, приведение их к какому-то там, ну, психологическому устойчивому состоянию, когда они находятся в неустойчивых состояниях. Вот. И это надо понимать. Да, поэтому, но там в современных технологиях развились всякие манипулятивные техники, да, которые тоже относятся к психологии. Да, как то, например, NLP, профайлинг, что у нас еще знаменитого такого есть, что можно в продаже натянуть. Ну, опять же, какая-нибудь соционика может быть, да, там. Ну, есть куча еще каких-то. Это вот то, что я могу так навскидку достать. Да,
А
это вот.
что, это только продажи? То есть, когда мы говорим о бизнесе и психологии, то есть это только продажи, правильно? Или неправильно?
Мне, наверное, в принципе, не нравится. Вот я так скажу. Я тут недавно заставил себя посмотреть сериал «Миллиарды», по-моему, называется, где есть женщина-психолог в компании трейдеров. Это очень мудрая идея, да, потому что психолог в компании, наверное, нужен. Да, если там работает больше, там, не знаю, 10 человек, то уже нужен, конечно, штатный психолог. Да, который умеет восстанавливать людей, предотвращать там профессиональное выгорание, да, то есть, ну и вот снимать такие, ну, в общем-то, боли, которые снимаются. А вот надо ли изучать психологии продажников? Наверное, нет. Продажников все-таки надо изучать другие техники. Да, вот техника продаж, она же не про психологию, да, она больше про технологию управления принятиями решений других людей. Строится ли она на психологии? Ну, она, да, строится на понимании того, как люди те или иные принимают решения. Ну, наверное, чуть-чуть психологии есть. Поэтому продажники, да, с одной стороны. С другой стороны, если брать вот, ну, психологию в этом контексте, то психология, в общем-то, нужна, наверное, всем, кроме производственного и складского, ну, подразделение, да?
Подразделение.
Да, потому что там, ну, человеку, работающему на станке, на 3D-принтере, со сварочным аппаратом, ну, такой B2B, да, наверное, не очень нужны знания, понимание принятия решений другими людьми. Вот. А если мы говорим, например, про юридический отдел, да, который работает не только B2B, но и B2C, то есть у него есть какие-то клиенты. Если мы говорим про HR-подразделение, да, где очень важно подобрать людей не только по хард-скиллам, да, но и сейчас все больше и больше внимания HR-ы смотрят именно на софт-скиллы. Я думаю, там про это вообще надо отдельно как-то поговорить. Да, плюс к этому мы говорим про управленцев, да, то есть это начиная от любого начальника подразделения, да, то есть это вот почему одни люди работают, по его мнению, хорошо, другие не очень хорошо. Почему при смене руководителя те, которые работали плохо, могут начать работать хорошо, а те, которые работали плохо, ну, наоборот, соответственно, да? То есть управленцам, конечно, тоже нужны вот эти техники понимания людей, которые, ну, условно, в скобках мы можем назвать, наверное, психологией. Хотя мне больше нравится, наверное, термин Константина Владимировича Тарасова, да? У него есть хороший термин, называется, как это, социальные технологии. Социальная, не так, не социальная технология, а социальная инженерия, по-моему. Нет, социальный технолог, все правильно. Нет,
да. Социальная инженерия другое.
Это другая, это вот как раз, да, это на стороне зла социальная инженерия, да?
Да.
Социальный технолог на стороне добра, социальный инженер на стороне зла. Вот, соответственно, вот, наверное, вот эти термины, они вот будут более емкие, чем просто психология. Хотя угу. и те технологии строятся на понимании, ну, как другие люди будут думать, то есть, ну, вот. Но все-таки это больше про управленческие навыки и про принятие решений, то есть, а не для того, как вылечить человека. Вот так, наверное, отвечу на этот вопрос.
Изучение психологии – это больше про развитие себя как личности или это про некий инструмент, который тебя делает лучше как рабочую единицу, да, то есть как человек, который занимает определенную должность? Вот на твой взгляд.
Я все-таки предлагаю уйти от слова психологии, да,
давай.
Потому что изучение психологии, скорее всего, ни к чему вас не приведет, если вы не психолог. Я считаю, что психологию должны изучать психологи. То есть люди, которые профессионально занимаются нанесением добра людям. Поэтому психологию изучать не нужно. А вот, например, изучать какую-нибудь управленческую психологию, да, там продажную психологию, переговорную психологию, хотя правильно говорить навыки.
Да, то есть применительную какую-то.
Да, да, практическую психологию, да, наверное, вот будет звучать больше она вот так. Вот если мы говорим про практическую психологию, более того, узкоконтекстуальную, да, там не просто там, не знаю, почитать Фрейда, там, Юнга, да, ну, каких-то там таких классических, там, Эриксона, да, который расскажет очень много о людях, о том, как они там живут, какие у них есть там стадии, да, ну, то есть это в бизнес-контекст вы никак не натянете. И в себе еще, скорее всего, запутаетесь, и, скорее всего, еще найдете у себя разные болезни, которых у вас никогда в жизни не было, и начнете переживать еще по этому поводу. Поэтому я вообще не рекомендую заниматься психологией не психологом. Вот я прям вот так сюда.
Но тогда нет уже, получается, прямого ответа, как человеку развиваться, если он себе сам не нашел проблему. Ну, то есть хорошо, если я такой решил, так, у меня есть проблемы с переговорами, надо мне этот вопрос подтянуть. Ищу там ответ на свой вопрос, нахожу кого-то специалиста, занимаюсь, там прохожу курсы, неважно, лично занимаюсь, и решил этот вопрос. Человек же так не способен думать, как мне кажется.
Очень малое количество людей имеет, как я считаю, критическое мышление, и в том числе по отношению к себе, и который там на разных этапах жизни делает себе некие контрольные замеры. Да, или когда у него возникает понимание, что он там несовершенен в какой-то теме. Обычно это делает жизнь, да, когда ты с разгону воткнулся во что-то, в чем ты считал себя хорошим. Если у тебя есть рефлексия, и ты начал понимать, что это повторяется там слишком часто, или а можно ли этого избежать, то ты начинаешь искать ответы на эти вопросы. Если, конечно, ты самоуверенный, если там этот процент ошибок для тебя не важен, например, да, там у тебя 20% ошибок, но 80% ты красавчик. И ты не хочешь заморачиваться этими 20%, то, конечно, у тебя будет или 30%, или 40% ошибок. Да? Например, каждые вторые переговоры вы срываете, но зарабатываете там, не знаю, не 400 миллионов, а 200, да, долларов. И, в общем-то, вам этих 200, наверное, прям, не всегда понимаете, куда девать. Ну, тогда зачем вам это надо? Да, но есть люди, которые понимают, что какие-то области можно подтянуть, сделать более эффектным, эффективным, и тогда, конечно, появляется вопрос к себе, могу ли я быть лучше. И, соответственно, тогда под это дело уже ищутся наставники, тьютеры, сенсей, гуру и другие, люди, которые могут помочь решить вопрос. Потому что самостоятельно это сделать невозможно.
У меня такой тогда вопрос. Он такой же, больше шкурный. У меня есть там партнеры по бизнесу, которым я вижу, что у него есть очевидные проблемы с какими-то простыми вещами. Да, там, с восприятием критики и там, еще какими-то вопросами, которые глобально жить нам не мешают, ведя бизнес, да, мы там не сильно страдаем от этого всего. Но если бы он эти вопросы в себе решил, было бы, конечно, всем легче и проще, особенно команде, которые там не имеют равных с ним отношений. Да, мне как равным с ними это вообще не сильно беспокоит. А те, кто находится у него в подчинении, конечно, немного от этого страдают. И у меня тогда вопрос к себе. Как мне вот такому человеку дать понять, что ли, или как, что сделать, чтобы он увидел эту проблему в себе и обратил на нее внимание?
Ну, тут надо смотреть, что это за человек, да, потому что там у него есть какой-то свой код, ну, свой код общения, свой язык общения, да, у него есть своя картина мира, в которую надо вписаться. Ну, то есть есть, как это, понятийный язык этого человека, и, ну, условно, да, там, например, он хороший бизнесмен, он думает в основном про деньги, ну, вот в основном, да. И если вступить с ним в коммуникацию, достать ручку, бумажку и, ну, как это, осметить проблему, например, в результате твоих действий профессиональных, хороших, да, там, ну, да, там, из компании в течение года там ушло, например, не знаю, там, 4 разработчика. Мы потратили там еще 4 месяца, чтобы найти, да, других. Плюс мы потратили время на их обучение, втягивание в команду. И вот, чтобы они вышли на тот же уровень, что те, прошел год. Там, за этот год мы вот, ну, просели там на 30%. Ушли они, например, ну, как вот я думаю, как партнер, да, там, ну, в силу вот твоих каких-то вот, да, там, психологических заморочек. Вот как ты думаешь, можешь ли ты вот, ну, то есть предложить ему как бы оценить, осметить эту проблему? Потому что, ну, например, если для человека важны деньги, то он может задуматься. Если для него важна идея, там чуть другое будет. Если для него важно, там, не знаю, какие-то лидерские, нарциссические, там, третье, да, то есть вот тут надо подбирать. Но в психологии, в общем-то, в любой, в поведенческой, в практической, психологической, есть очень простое правило, что человека можно поменять или, да, только в том случае, если он просит об этом сам. То есть если он говорит, блин, что-то не то происходит, я, кажется, вот пережимаю людей, давай вот, ну, что-то с этим поработаем, там, не знаю, психолога найдем, ну, неважно кого, да, может быть, вообще меня надо там как-то по-другому, чтобы кто-то там, я на кого-то одного орал стрессоустойчивого, да, а тот спокойно вот, ну, переводил это людям, да, а я ему за это доплачивать буду, там, в отпуск отпускать, да, ну, вот сразу объяснить человеку, что ты будешь страдать, вот. Вот тогда, конечно, можно решить этот вопрос. Либо, есть еще третий вариант, он не приветствуется, конечно. Это уже там, наверное, область социальной инженерии как раз, да, когда мы не экологичными методами, ну, сильно не экологичными методами, да, начинаем, ну, встраивать партнеру определенные негативные поведенческие паттерны, да, заставляя его, ну, делать то, что нам надо. Вот. Это не экологично, это деструктивно, но это тоже инструмент, который работает.
Слушай, тогда такой вопрос. А что делать вот такому сотруднику? Ну, то есть почти, ну, наверное, большинство людей, у которых есть начальник, живут в понимании, что их начальник там, ну, не идиот, если то что-то с ним не так. И, как мне кажется, страдают от этого. Кто-то больше, нет, кто-то меньше.
Не-не-не, тут как раз все нормально. Ну, я же там чуть-чуть тоже бизнесом занимаюсь. И так, более того, скажу, часто сотрудники прям знают, что их сотрудник, ну, мягко говоря, некомпетентен даже, вот вплоть до такого. Но тут есть разные точки зрения. Не каждый начальник должен быть умнее своего сотрудника. Ну, мягко говоря, да? То есть, ну, там, я не могу, например, быть умнее сварщика. Ну, потому что я никогда не занимался сваркой. Да, и я могу придумать что-нибудь, но я всегда буду на фоне сварщика выглядеть очень грустно. Ну, без вариантов. Да? Я не могу быть там круче, не знаю, главного бухгалтера. Даже не главного бухгалтера. Да, то есть там юриста. Ну, то есть как бы это нормально, что такая история. Более того, люди, работающие в найме, они имеют другую психологию. В основном, да, я говорю про основной массив, конечно, есть разные люди, я говорю про большинство. Они ходят на работу получать заработную плату. Они отрабатывают 8 часов за определенные деньги, если есть возможность там заработать какой-то бонус, и у них есть на это силы, они его заработают, если можно что-то украсть, им за это ничего не будет, они украдут. если там начальник, ну, явно не профессионал, и этим можно как-то использовать, они, конечно, это будут использовать, но их это не давит. Потому что, ну, они изначально понимают, что вот они устроились в эту компанию, они изначально понимали, кто у них руководитель, что это, ну, некий вообще тренд компании, да, и все нормально. Ну, то есть их это не расстраивает. Их это расстраивает только в том случае, если у них был высокопрофессиональный. Ну, вот как раньше, помнишь, да, там, человек работал, не знаю, там, пришел на завод студентом, работал помощником токаря, потом стал младшим токарем, старшим токарем, самым старшим токарем, начальником токарного участка, начальником цеха, заместителем начальника производства, и там через 25 лет он директор завода.
Угу.
Да, и как бы он знает там вообще все процессы, он их прошел руками, а потом вот, не знаю, он умер, или купили новые собственники и поставили молодого управленца MBA, который нифига в этом не разбирается, но он разбирается в цифрах, в мотивациях, в юридических каких-то вещах, да, и, конечно, сотрудники говорят, ну, блин, наверное, нет, мы не можем работать вот под таким руководителем, да, потому что он неадекват явно, и это проблема. Ну, то есть вот в таком, наверное, ключе этот вопрос можно рассматривать. Поэтому сотрудники, ну, я же работал в найме, да, то есть ты изначально понимаешь, что твой руководитель вот такой. Ну, тебе платят хорошую зарплату, и все отлично. Более того, чем меньше начальник разбирается, тем больше у меня есть возможности, ну, схалявить.
Ну, смотри, я с тобой полностью согласен, но ты, мне кажется, высказал такую, ну, грамотную позицию по поводу того, что происходит. А в жизни, мне кажется, происходит чуть иначе. Люди, которые находятся в подчинении, по их мнению, неопытного руководителя, зачастую, ну, не то что игнорируют его там какие-то распоряжения, но относятся к ним достаточно халатно. И от этого может страдать в том числе, ну, качество работы итоговой.
Да, тут надо с терминологией нам определиться, смотри. То есть, когда я говорю непрофессиональный руководитель, я имею в виду, что он может не знать тонкости процесса.
Да-да-да, я именно об этом.
Да, но если он хороший управленец, то он может управлять этим бизнесом, не понимая тонкостей. Ну, например, я не знаю, как правильно варить, не знаю, там, катушку, да, или шов. Вообще не понимаю, как это. Но я делаю очень просто. Я вызываю главного технолога производства и говорю, у нас мы взяли там 6 километров трубы, сколько там будет швов? Он говорит, там будет 24 шва. Я говорю, окей, сколько варится один шов? Тайминг. Он говорит, ну вот согласно ТУ, там, того-то, да, там, в летнее время он варится 40 минут, в зимнее время он там варится час 10. Потому что температура, надо остыть, подогреть, обработать. Я говорю, окей, я правильно понимаю, что за день мы можем сделать там летом 6 швов, а зимой 4 шва, ну, за световой рабочий день там, да, там 7 часов. Он говорит, вы правильно понимаете, все. То есть я как управленец, не разбираясь в тонкостях варки, четко, да, оцифровал процедуру, и я ставлю задачу, ну, оцифрованную. То есть я понимаю, что надо поставить там какой-то производственный план, да, рабочий, из расчета того, что 4 шва, 6 швов. Но я не разбираюсь, как это делать. То есть я не разбираюсь в процедуре, но я разбираюсь в управлении. Вот если я в этом не разбираюсь и говорю, а мне надо, чтобы вы в день делали 12 швов. Вот тут, конечно, возникает вопрос вообще не в профессионализме в обоих сферах. Да? Не в управленческой, не в профессиональной. И тогда, вот, конечно.
Вот тогда, мне кажется, конечно, большинство руководителей, они в представлении рабочих именно так выглядят, что они не разбираются ни в чем.
Из того, что, ну, я в жизни встречал, обычно у руководителей есть перекос. Либо вот они, ну, неплохо знают процедуру, но плохо управляют, либо неплохо управляют, но плохо знают процедуру. Да, вот прям совсем баранов сейчас в бизнесе прям, ну, мало остается, потому что они неэффективные. То есть тогда они узкое горлышко. Но я скажу так, что, в принципе, если есть высоко, ну, как развитое подразделение, ну, неважно кого, то очень часто руководитель, даже если он, ну, совсем деревянный, но у него хватает, например, мозгов там, ну, как это, не управлять, то люди, они будут работать, ну, вот как они работали, да, вот он привык день там 4 шва в день, но он и будет делать 4 шва в день, неважно, какой у него будет руководитель. Другое дело, что приходит руководитель и орет, мне надо 12 швов в день и матом. Да, и там невыдержанный сотрудник объяснит руководителю, что он полный баран, ничтожество и не имеет права занимать эту должность, то, скорее всего, будет наказан, да, там, возможно, даже уволен. А человек, который давно работает, скажет, да, хорошо, пойдет и сделает 4 шва в день. А когда на него опять начнут орать, я сказал 12, он скажет, ну вот я собирался 12, но получилось 4. И неважно, тут знаешь, какая есть проблема, очень часто замечена, я это по себе знаю точно, да, что пока ты в чем-то не разобрался, вы можете... Почему вообще сотрудники не выполняют задачи, которые ставят руководители? Да? То есть тут же всегда есть всего две вещи, почему. Первая, она невыполнима.
Так.
Но вы не слушаете своих сотрудников и не хотите в этом разбираться. Да? А вторая, как очень часто звучит, они раньше всегда делали вот столько и не понимают, зачем им надо напрячься. Ну, то есть они не замотивированы сделать больше чуть-чуть. Ну, то есть им нормально. Но он сделает 4 шва, либо напряжется 5 швов в день. Да? А в обоих случаях он получит свои 30 тысяч рублей. Ну, вопрос, да, а зачем делать 5-й шов? Ну, то есть, да, ну, нету ответа.
Вот. Ну, система мотивации сотрудников – это вообще отдельная, мне кажется, история, да, там, потому что иногда даже там 10% к зарплате его не смотивируют сделать еще один шов.
Даже, я скажу, даже 30% к зарплате, да, ну, на 30 тысячах это будет, там, не знаю, 6 тысяч, ну, как бы он подумает много раз.
И это тоже отдельная большая беда, и об этом можно, конечно, еще отдельно поговорить много часов.
Не-не, это уже решено, ну как бы тут все просто на самом деле.
Так,
давай. По крайней мере, я в своем подразделении очень просто решил этот вопрос. Есть лучшие сотрудники, есть худшие сотрудники. Ты делаешь на дистанции, ну там 3-4 месяца, я смотрю лучшие результаты, и они у меня становятся эталонными. Ну все. Да, и когда у меня один человек там, ну не знаю, делает там, ну условная цифра там 100, да, действий в месяц, и получает за это там условную $1000, а второй делает почему-то 30 действий на том же участке, в тех же условиях, да, ну все одинаково, и получает за это там, ну соответственно, да, там в 3 раза меньше, то ты всегда можешь сказать, коллега, извините, да, ну вот объясните почему. И он не может ничего тебе объяснить, потому что у тебя есть четкая оцифровка там лучших, ну, то есть не одного сотрудника, да, мы убираем лучшего и худшего, но я беру там топ-6, да, там, ну, условно, из 10 человек. И у меня вот есть топ-6, которые работают. И вот тебе очень спокойная мотивация, ты понимаешь, что люди могут работать вот так, а вот эти не могут, либо не хотят. И мы с ними разговариваем. И они тебе честно говорят, да мы не будем работать, у нас там есть дополнительный заработок, мы лучше уйдем чуть пораньше, да, ну, то есть нам это не интересно. Все. И ты понимаешь, что там никакими деньгами, должностями ты его не замотивируешь. Просто надо рассчитывать из того, что эти вот столько, эти вот столько.
Ну, ты так просто об этом говоришь, как будто, знаешь, это рынок рабочего труда там бесконечен сейчас. Найти хорошего работника – огромная проблема. И так вот,
нет, сказать, конечно. Там... Конечно, нет. Конечно,
нет. Не проблема.
Конечно, нет.
Ну, это... Ну, либо ты что-то знаешь, чего не знает никто.
Ну, а давай вот конкретно, ну, то есть там, ну, давай вот, ну, просто конкретный кейс, потому что там найти работника и дальше там многоточие. Ну, вот, например.
Ну, хорошо, вот смотри, у меня прям сегодня с утра мы там ищем SMM-специалиста, ну, конкретно таргетолога.
Таргетолога, да, хорошо.
Да.
Да, у вас есть какой-то бизнес, куда нужен таргетолог.
Да.
У вас есть какая-то маржинальность этого бизнеса.
Да.
Да. Соответственно, есть цена на рынке таргетолога. Сколько стоит рынок на таргетолога?
Ну, удаленный от 25 до 40.
Ну, от 25 до 40. Ну, то есть, если вы выставляете чеком там 1060, то вы стопудово находите таргетолога.
Нет.
Окей, 100. Давай возьмем.
Мы получаем цифру 100. Не-не-не, мы получаем 1000 резюме людей, которые думают, что они таргетологи.
Не, вот стоп, смотри. Вариант первый, да, то есть, ну, смотри, первая задача. Короче, я тебе объясню все очень просто, да, то есть у нас мало кто умеет, и тут, к сожалению, у меня даже там в моей компании с основным компаньоном тоже есть разногласия на эту тему, да, и как бы я знаю, сколько нам приносит человек денег в год. И я понимаю, что мы можем легко поднять по этой позиции зарплату, чтобы взять, ну, более высокопрофессионального человека. Но да, мы будем меньше зарабатывать. Но пока будет он, мы будем зарабатывать еще меньше и хуже. Очень часто у нас в бизнесе не учитывается, сколько этот человек принесет денег, а собственник думает, знаешь, категориями, типа, блин, ну на рынке никто не платит столько сырей удаленному таргетологу. Ну нет такой цены. Я ему говорю, а сколько ты рассчитываешь, что он тебе будет заносить в месяц? Да? Он такой, ну миллион. Я говорю, это вот оборот, да, а прибыль он такой, ну не знаю, там пусть будет 1600. Я говорю, ну здорово, это вот хороший прям, да? Он говорит, ну да. Я говорю, а если плохой? Он говорит, ну если плохой, то он будет там приносить 1700. Я говорю, ну то есть мы вот 300 тысяч в месяц, да? Разница между хорошим и плохим таргетологом.
Я понял твои мысли.
Да, то есть заплати больше рынка, собери большее количество резюме, дай максимальное, оптимальное там на хард-скиллы, именно на хард-скиллы, да? То есть как бы задание тестовые, есть куча тестовых. Найдите своего специалиста, да, он будет лучше на рынке, да, он будет самый дорогой, но он вам будет приносить деньги. Просто у нас люди не готовы платить, выше рынка. Хотя ты сам знаешь, наверное, да, что вот крупные компании, да, там всякие Гуглы и остальные, да, они когда там покупают себе, ну, там, разработчиков каких-то, айтишников, да, ну, они прям платят оверпрайсы, понимая, что, ну, эти люди зарабатывают деньги. И там не берут по дешевке 25, да, Васю из Хацапетовки. Хотя он там, ну, там 10 Вась заменяют одного, ну, там, топа.
Это интересная мысль, и мы обязательно когда-то продолжим. Но я бы хотел вернуться к психологии, ну, в том виде, как... Не в конкретном виде психологии, а как термину, да, и бизнесу как чему-то конкретному. Мне интересен, хотя я уже понимаю твой ответ, но мне бы хотелось поговорить об этом. Последние годы в мире, в том числе в России, формируется понятие такое, что в коллективе должен быть некий такой, что воздушная атмосфера, да, там атмосфера дружественности, общей любви какой-то, ну, я утрирую, конечно, да, ну, такой позитивный настрой в компании, внутри компании. Что ты думаешь по этому поводу? Хорошая идея? И к чему она ведет?
Знаешь, по-моему, в 2016 году, когда я первый раз стал финалистом чемпионата России по переговорам, у нас там сидел судья в доверяющих собственность. Ну, такой какой-то статусный дядька, я не помню, как его зовут. И он, ну, голосовал против меня, и он как раз мне выкатил, вот, ну, чтобы он не доверил мне свой бизнес, по причине того, что вот я к людям отношусь очень жестко. Он сказал, вот мы в своей компании большой, например, сократили, ну, как это, сделали нейминг, и у нас нету теперь отдела персонала. Мы вместо него создали департамент счастья.
Ага.
Ну и все, я понял, что мы точно никогда вместе не сможем работать, да, то есть и я, ну, не буду, я буду его отводить из судейства, потому что у нас очень разные картины мира. То есть человек, который создает у себя в компании департамент счастья, ну, для меня это вот следующий шаг создать департамент магии.
Так.
Ну, вот, департамент магии. Потому что это тоже очень круто. Ну, маги явно крутые чуваки будут.
То есть ты не веришь в эту концепцию?
Знаешь, я верю в эту концепцию в какой части? Я верю, что у тебя, если у тебя маленькая компания, которая построена по принципу домашняя, да, то есть такой семейный бизнес, где все друг другу братья, взаимная выручка, ну, вот семья, да, то есть вы вместе спите, кушаете, живете в одном доме, да, и там от успеха одного зависит благосостояние всей семьи и как бы круговая история, то, наверное, некий вот, ну, такой вот, ну, общий дух, это очень важно, прям капец как важно. Верю, в это верю. Если мы говорим все-таки про большие компании, ну, там, не знаю, уже там от 20 человек даже. Я скажу, есть такой эксперимент психологический, я не помню, как он называется, можно загуглить, что вот, ну, условно, один человек может поднять, оторвать от земли, ну, если сильно напряжется, пусть там, да, ну, такой мужик, берем мужика, да, там, ну, вот 100 килограмм он может, ну, там, оторвать от земли может в моменте. Если, например, подойдет второй мужик, да, то вдвоем они могут оторвать от земли уже 85 килограмм. А если будет четверо, то они поднимают в районе 60 килограмм.
Ну, то понятно, есть, почему, да.
каждый последующий человек работает сильно меньше, потому что нас больше. Я к чему? Я к тому, что вот добрая атмосфера в коллективе напоминает мне этот пример в большом. Да? Все начинают друг на друга надеяться. Это не проверяется, ну, физически, да, невозможно проверить это на каком-то этапе. Начинает сбоить проблема. Я все-таки считаю, что если мы говорим про большой системный структурный бизнес, то, ну, есть такая у меня, мой термин, да, такой, как это, армейская система управления, да, когда есть четкая иерархическая структура, где прописаны бизнес-процессы, где каждый закреплен в рамках устава положения. Ну и в идеале, хотя многие против, я считаю, что там один человек, одна операция. Ну вот, да, и тогда все просто. Ты знаешь, кто за эту операцию отвечает. И, так, конечно, в этом случае, ну, нельзя... Короче, давайте так, я не верю, что в больших компаниях можно жить дружно.
Угу.
Я считаю, что все-таки большая компания должна быть иерархична, а любая иерархия – это, ну, практически всегда отсутствие демократии ближе к тоталитарному варианту управления.
Но в этой иерархии тогда мы, ну, сейчас договорились до того, что, в принципе, ни один линейный руководитель, ну, ему там знания каких-то тонкостей психологии поведения человека вообще, в принципе-то, и не нужны тогда. Он может доминировать своим авторитетом и своим положением.
Тоже не совсем так, потому что, да, в принципе, для оптимизации бизнеса, конечно, да, конечно, да. Чем может помочь психология? Психология может помочь руководителю подниматься по служебной лестнице, да, применяя психологию работы с коллективом, потому что людей можно заставить, ну, доминацией сверху, да, а можно выстроить работу так, что люди будут хотеть, ну, вот, да, работать чуть лучше, чуть лучше. Ну, там, плюс тогда, 10%.
Тогда у меня, сейчас у меня тогда другая формула в голове. Тебе надо либо уметь быть жестким руководителем, либо разбираться в психологии. Ну, условно, психологии мотивации сотрудников.
Психология поведения. Жестким. Психология, да, поведения. Да, да. Да, да, в общем-то, так и есть. Ну, ты либо как в армии, да, просто выполняешь какой-то квест, заполняешь графы и растешь, ну, просто потому что растешь. Либо ты, зная тонкости управления людьми, добиваешься от них там плюс 10, плюс 15, плюс 20% эффективности за счет вот понимания их личностных качеств, характеристик, да, вот выжимая плюс эти проценты, и, соответственно, на фоне других подразделений ты становишься чуть-чуть эффективнее, а иногда эти чуть-чуть являются, ну, важными для предназначений там, ну, на какую-то позицию.
Я расскажу тебе один кейс и хочу услышать твое мнение. Я не знаю правильного ответа, у меня нет точного ответа на этот вопрос, и хотел бы это просто обсудить. Одна моя подруга устроилась не так давно, там несколько месяцев назад, в крупную корпорацию российскую. Это IT-гигант, там просто не хочу называть его. Ну, и вот она попала...
Акции которого упали и теперь понемножечку растут?
И у меня нет в портфеле акций этого IT-гиганта, поэтому не знаю, как они себя там чувствуют сейчас. Я все слил осенью. Так вот, она делится со мной своими впечатлениями о том, что происходит, и я обратил внимание на несколько вещей. У нее есть прямой руководитель, и в этой компании достаточно жесткая иерархия. Там, мне кажется, руководителей какое-то безграничное количество, там департаменты, и все четко подчиняются друг другу, невозможно перескакивать всю эту иерархию. Это уже второй вопрос, почему она такая-то, и их дело, они эффективны, и значит, это работает. Но что мне стало интересно, при том, что иерархия безапелляционная, то есть ты не можешь перечь своему начальству, просто у тебя нет такой опции. При этом почти каждый руководитель проходит 10 образовательных психологических тренингов за первый год своего назначения. И мне стало интересно вот именно сейчас, когда мы с тобой об этом заговорили, почему так? С одной стороны, у них есть полный контроль и полное подчинение над сотрудником, безапелляционно, то есть руководитель – бог. И с другой стороны, корпорация заставляет их обучаться, принимает экзамен по обучению. заталкивает в них знания об управлении персоналом, о психологии человека, ну и там еще ряд там, тренингов, так или иначе связанных с психологией. Там не по, именно что эти тренинги не по бизнес-процессам. И вот я сейчас об этом подумал, что тогда это странно. То, о чем мы до этого с тобой говорили, это не описывает их ситуацию. Как ты думаешь, почему? Я не знаю ответ.
Давай я пофантазирую сейчас на эту тему. Ну, смотри. Во-первых, тут у меня вопрос. Тренера внутренние или привлеченные?
Смотри, там, как я понял, что у них из этих 10 или там даже их 12, я сейчас не хочу врать. Короче, там буквально один тренер, их внутренний постоянный, половина из того, что они проходят, это записанные тренинги, то есть они на корпоративном портале. А еще остальные, короче, один очень известный консалтинговой компании мировой, он проходит аутсорт в здании этой компании. И еще два от каких-то тоже типа школ или центров обучающих. То есть это не внутренние тренинги.
Ну, смотри, давай тогда так. В принципе, ну, опять же, да, там, ну, я предполагаю, я не знаю, кто это, да, то есть если мы говорим про IT, вопрос там тоже будет много чего.
Если мы, это ну, не IT, меня... они, там отдел не вообще важно. С IT не связан.
Ну, вот условно, смотри, у меня был, например, опыт работы с HR-ами компании, которые занимаются разработкой игр компьютерных. Угу. Вот у меня есть ученик, да, то есть вот Аня. И мы с ней там прорабатывали некоторые вопросы. Вот у них, например, тоже такая штука есть. И шеф объяснял, для чего он это делает у них. Да? Потому что у них разработчики, которые придумывают, например, игровых персонажей, квесты, да, вот они сейчас очень сильно используют ну, тот же профайлинг, например. Да, создавая персонажа. А создавая некие игровые ситуации в игре, они тоже используют некие знания психологии. Ну, то есть как бы. Ну, вот в этом разрезе, да, например, первый. Вариант второй. Какая бы ни была иерархия в компании, да, ну, вот я же служил в армии, да, то есть есть, ну, условно говоря, уставные подразделения, есть там, где дедовщина. Но там же все равно, где есть устав, и ты, в общем-то, можешь потребовать человека, да, и он это обязан выполнить, есть такой термин, Саш, называется итальянская забастовка. Итальянская забастовка – это когда тебе дают команду, ты выполняешь ее ровно по инструкции. Это самое страшное, что может случиться на предприятии, особенно на российском. Ну, то есть вот у него написано в инструкции, что он должен делать это, да, и он ничего другого делать не может, а ты его не можешь за что наказать. Он говорит, извините, вот я выполняю все, что у меня написано в моем листе. Вы что-то попросили? Договор. Нет, ну там инструкция, положение, трудовой договор. Если вы что-то попросили, вообще вопросов нет, оформите это приказом по компании, внесите мне, я с удовольствием исполню. Ровно в 5 он откладывает карандаш, встает и выходит. Неважно, на каком этапе была работа. Вот ровно в 5 он встает, закрывает компьютер и говорит, извините, у нас рабочий день до 5, вот ровно в 5 я сворачиваю всю работу, вот все зафиксировано. А вот сейчас у меня перерыв, а за компьютером я должен 45 минут сидеть, потом я должен встать, отойти, чтобы у меня отдохнули глаза. Ну, к сожалению, по закону, вы же понимаете. И все. Да, и вот чтобы вот этого не было даже в рамках, ну, таких жестких структур, да, ну, вот делают подобные тренинги, я думаю, чтобы нивелировать вот эту жесткость. Плюс к этому очень часто, это я как человек, ведущий тоже корпоративные тренинги, иногда тебя просят зашить в тело тренинга некоторые, ну, принципы, да, то есть ссылаясь, что это некие тренды. Ну, то есть ты там внушаешь людям определенную мысль, да, что вот там, ну, начальник всегда прав, что чем быстрее сделаешь, тем тебя будут лучше ценить, да, что вот...
Ну, эффективно... то есть корпоративную культуру.
Да, 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 то есть ты как-то это вот, ну, встраиваешь, что это типа не у вас в компании, да, а вообще, ну, так вот, ну, это норма. И давайте будем максимально эффективными, сейчас мы сделаем упражнение на эту тему. То есть и тогда люди, ну вот как бы, люди, живущие, условно говоря, в тоталитарном государстве, да, то есть они когда приезжают в демократическое общество, они говорят, господи, какой бардак, да, ну так же нельзя жить, вы посмотрите, как у них, строем никто не ходит, да, люди хамят там, ну жесть, ну я бы не хотел, чтобы мои дети здесь росли. И наоборот, люди, которые вот привыкли жить, да, такой в бирюзовой атмосфере, попадая в тоталитарное государство, говорят, ну капец, они строем ходят, ну как вы живете, вот. И те живут счастливо, самое что главное. Вот, поэтому если мы берем психологические вещи, я думаю, что тут зашиты вот, как это, С помощью психологии. А, ну еще есть третий вариант тренингов, да, они помогают людям, как это, не сойти с ума от этой жесткости. Возможно, там встроены какие-то методы психологической адаптации, да, когда людям встраивают такие всякие клапана по спуску пара, да, когда им помогают прорефлексировать, понимая, что будет вот какой-то напряг, да, им сразу, ну, делают какие-то клапана по спуску пара. Да, вот, ну, то есть делаются такие всякие штуки тоже. То есть вот еще такая может быть опция. Просто чтобы человеку было, как это, такие адаптационные тренинги, зашитые еще там в деловые игры.
Я услышал тебя и понял тебя. Мне достаточно, я буду жить дальше с этим и пытаться понять что-то. Если пойму, расскажу тебе. И у меня, пока мы разговаривали, всплыл другой вопрос. Как ты уже сказал, ты ведешь корпоративные тренинги, и у меня вот какой вопрос. У нашего общего друга, и он, наверное, и тебе рассказывал эту историю, свой страшный сон, когда его заставляли ходить на корпоративные тренинги. И, наверное, в его словах есть некое отражение общего состояния коллектива на вот эти корпоративные тренинги. То есть, когда он не личный, да, то есть тебя не как руководителя отправляют на какой-то крутой тренинг, а когда тебя как линейный персонал собирают и для тебя проводят тренинги. Мне кажется, общее ощущение людей от этих тренингов, что это нужно начальнику, а им нет. И, как мне кажется, ну, во-первых, они отчасти правы, потому что не они тренинг заказывают, а начальник, и он видит пользу в нем, а не они. А второе, что они для линейного руководства дают меньше пользы, чем для руководителя, который заказал этот тренинг. Что ты думаешь на это?
Я абсолютно согласен с этим. Прям абсолютно согласен. Но, как всегда, будут разные «но».
Давай.
Ну вот, например, я вел тренинг на прошлых выходных у Дениса, нашего товарища. Понял, да? Ну вот, там, тепло, ну, который нас консультирует по финансам.
Да.
Вот, он давно собирался на мой тренинг, у меня стандартный тренинг 2 дня, он говорит, блин, ну, не хотят мои 2 дня работать, ну, это сотрудники, начальники, они говорят, мы не можем забрать у людей 2 дня выходных, ну, как бы это их выходной, они и так сильно против. Я говорю, окей, тогда мы делаем один тренинг, но 12 часов, ну, такой прям, да, плотный. Он говорит, ну, окей, но... Вот. Ну и представь себе, суббота, 8 утра, суббота, 8
утра. Отличное время, да.
Суббота, да, даже не воскресенье, суббота.
Да.
8 утра заходит 15 недобрых мужчин и 15 недобрых женщин. И еще там человек 5 руководства, такой разной степени добрости. И я понимаю, что им этот тренинг, они продают там газовое оборудование. Как бы им это вообще вот, ну, от слова совсем не надо. Ну, то есть, ну, как бы, они профессионалы в том, что они делают. Я не знаю, не то чтобы половины, даже четверти. Понятно, что они меня ненавидят. И понятно, что эффективность тренинга будет, наверное, близка к нулю. Да? Вот. Но уже... Через 2 часа, потом к обеду, вечером, да, то есть все было не то, что отлично, все было супер, была куча вопросов, были разборы кейсов, да, и как бы вот прям
ну,
вот...
ты плохой пример, у тебя...
Я хороший пример, у меня таких примеров есть еще несколько, вот скажи...
Нет, ты плохой пример по другой причине, ты хороший тренер, и твои тренинги действительно интересные, поэтому тебя нельзя сравнивать с большинством того, что мы видим. Я не говорю, что больше кроме тебя никого нет хороших тренеров, они есть, но просто их меньшинство. И на своей харизме люди не вытягивают, ну, в 90% случаев это грусть. И ты сам бывал на таких тренингах, ты прекрасно это знаешь.
Да, но тогда, Саня, это просто тупо слитый бюджет, и тут никто не поможет. Все. Ну, то есть, если ты не угадал с тренером, если ты не угадал с актуальной темой, то ты слил деньги, ты там минус карме, да, то есть ты забрал у людей выходное, то и 2, да, ты их оторвал от семьи, ты не дал им восстановиться, ну, то есть, это плохое решение.
По твоему личному опыту, вот сколько с корпоративных тренингов люди остаются, ну, как бы там, продолжают интересоваться темой. Но я хочу понять даже вопрос, насколько их, в принципе, зацепило то, что в них засунуло руководство. Ну, то есть, они же не хотели этого, они же не заказывали этот тренинг. Их наказали этим тренингом, но они такие, о, классная тема, я буду в этом разбираться еще, и остались. Вот по твоим ощущениям, какой процент?
Нет, если по моим тренингам, то там где-то, ну вот прям фанатов процентов 10, которые прям, ну, надолго со мной. Люди, которым это прям, ну, хорошо зашло, и они там взяли какие-то книжки почитать, да, там прям вот, ну, заинтересовались, и я понимаю, что они будут заниматься, это еще процентов 10, итого 20. Да, еще процентов 10, это которые подписались, ну, то есть все вместе 30% это подписались в соцсети, перешли в канал, да, начали как-то вот, ну, комментировать. Ну, вот я думаю, что ядро будет вот такое, ну, там до 40% прям вот.
Это очень много.
Вот, ну, вот, вот, ну, 30 это прям точно, да, все, что выше, ну. Ну, потому что хороший результат это когда у тебя с этого тренинга покупают еще два тренинга. Да, и таких, ну, достаточно много у меня. То есть тут прям сильно, ну, хороший KPI.
У твоего тренинга есть подвох. Он очень сложно звучит, да, то есть когда ты говоришь, вот пройдите тренинг по профайлингу, человек впадает в ступор. Но при этом, когда он понимает вообще, что происходит, да, проходит тренинг, становится понятно, что эта тема, неважно в каком ключе обучали, да, там продажник, управленец или еще что-то, но она применима там сегодня дома, да, то есть он пришел с тренинга и тут же исправил какую-то ситуацию там в семье с помощью этих знаний.
Ну, поэтому, да, мы не можем говорить за всех тренеров, да, там, не знаю, там, например, там, да, там, не знаю, по смарту, вопросы по смарту.
Да, да, да.
И как бы... Ну, я, кстати, думаю, не сделать ли мне тренинг по смарту, Саня?
Сделай. Посмотрим вот, его эффективность.
Как его сделать вкусным, чтобы вот он прям, ну, чтобы люди после него также уходили и говорили, вау, мы до этого думали, что это, ну, это отдельно, поболтаем, ладно. Это так моя фантазия уже. Поэтому, ну,
я думаю, это невозможно. Я думаю, это невозможно. Хорошо. Я понимаю, что это мнение будет ангажировано, но все же... Глобально представим, что... Ну, точнее, глобальный вопрос. Твое личное мнение. Каждый руководитель, который там имеет 5 человек в подчинении, должен знать профайлинг или хотя бы основу его? Ну, как знать профайлинг? Знать профайлинг, как бы сказать, наверное?
Да нет, конечно.
Конечно. То есть это не то знание, без которого он не выживет, правильно?
Конечно, нет. Более того, эффективные управленцы очень часто вообще не знают профайлинга от слова совсем, они от этого не становятся, ну, эффективными. Опять же, если у тебя до 7 человек в штате, плюс-минус единица,
ну, в управлении. Ты,
ну, да, 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 то, в принципе, достаточно дисциплины и опыта, чтобы быть, ну, там, эффективным. Ну, то есть, вообще, вот вообще эта история про... Особенно если это какие-то несложные процессы, да, где все построено, ну, более-менее как-то отскриптовано, либо понаезжено, где там не нужен креатив, да, ну, нужна методичная спокойная работа. Не нужен там никакой... Особенно если это B2B, да, то там, ну, какой профайлинг, там, ну, как бы... Более того, если люди работают, ну, если это управленец, да, и он себе имеет возможность влиять на кадровую, ну, как-то там... имеет право сам увольнять, да, и, ну, то есть за счет этого регулировать коллектив, то он в ближайшее время подберет себе людей под себя, то есть исходя из своего, да, там, профайлерского типа, и вообще все, им и так все понятно, они не пускают никого чужих в стаю, и поэтому работают вот, ну, вот так вот. Поэтому какой там профайлинг? Нет, тут как раз он, ответ не ангажированный. Я считаю,
тогда мне другой вопрос.
Не нужен.
Продолжение.
Продолжение. Я по-другому скажу. Вот если эти ребята захотят быть эффективней, тогда да, но точно не стоп, ну, то есть, ну, и так у них все хорошо.
Этот ответ я знаю, поэтому я этот вопрос и не задаю. Да. Как на твой взгляд, может ли человек быть эффективным руководителем, вообще не касаясь психологии в своей жизни? Ну, я имею в виду специально, понятно, что он так, получает жизненный опыт.
Тогда нужно ввести понятие эффективности, чтобы об этом говорили.
Ну, компания неубыточна на протяжении 20 лет. Она,
да, прибыль. Конечно, вообще не нужна психология. Нужен хороший, нужен хороший финансовый директор и маркетолог.
Вот почему я задаю этот вопрос, потому что в сегодняшнем информационном пространстве такое ощущение, что, ну, ты смотришь, вот бесконечно сыплющиеся на тебя предложения, типа там пройдите этот тренинг, пройдите эти тренинг, и такое ощущение, что ты такой вроде как бы жил, зарабатывал деньги там 20 лет последних, но как-то все пропустил, типа... Оказывается, надо было все делать не так, а вот сейчас только это стало известно почему-то мне. Я поэтому У меня тоже складывается впечатление, что, наверное, можно и без этого как-то быть нормальным. А разговор о тренингах начинается именно тогда, когда ты хочешь там что-то в себе улучшить или стать еще эффективнее, какой-то там скачок, рывок сделать.
Даже не скачок, рывок, знаешь, вот условно говоря, без всяких этих знаний, то есть, ну, просто понимая бухгалтерию, минимальное понимание управления любым коллективом, да, ну, просто штатно, хорошим там, еще раз, бухгалтере, маркетологи, да, там, и там, пара офицеров, вы можете очень спокойно там выйти на устойчивую прибыль, да, и вообще нормально там работать. И там захватить какую-то нишу рынка, да, там, не знаю, там, забрать там 50-60% рынка, ну, или там, сколько у вас есть ниши, которые вы можете отжать, 25%, да, рынка. Вот. И там засесть в этой яме, вот прям все плотненько сели, да, ваше. А вот потом, когда в какой-то момент все, ты вышел на эти 25%, да, ты понимаешь, что там тебе в месяц капает сумма, ты оброс жирком, у тебя там все хорошо. И вот в этот момент появляется мысль, это мысль у состоявшихся людей, да, то есть как бы, а можно ли заработать там еще 5%?
Угу.
И вот тут уже, конечно, нужны инструменты тонкой настройки, да, уже вот тут, да, появляются коучи, менторы, которые вот из того, что есть, пытаются выжать ну, там, 5, 7, а то и 10, и 20%, да, ну, то есть в случае этом, там, не знаю, до 100% выжил. А, вот я думаю, что это вот так должно быть. То есть человек должен пройти легко тот путь, который он может пройти сам, там, на общий, как бы, на общих знаниях. А когда он хочет вот что-то докрутить, тогда должны появляться, наверное, уже, да, там, какие-то вот люди, которые могут предлагать какие-то технологии. С одной стороны. С другой стороны, очень часто, ведя тренинги, я слышу такие отзывы. Что ж ты мне не встретился в начале пути? Сколько бы ошибок мы избежали, зная это все. Или там, когда там человек в Хабаровске говорит, мне бы этот тренинг хотя бы в начале того года, да, да и у меня да, было да. бы там плюс 30 миллионов, да, вот, блин, вот, ну вот просто, блин, почему это случилось сейчас, а не потом? Но это я про свои тренинги. Да, потому что, ну, вот, есть некая специфика. Если мы говорим про, ну, там, тренинг, не знаю, продаж, ораторского мастерства, там, технологии продаж тайные какие-то, да, там, неважно, там, по спину, еще по кому-нибудь, да, там.
Угу.
Я уверен, что если бы человек это все знал на старте, то, да, наверное, он, как бы, может меньше ошибок допустить. С одной стороны, сейчас я буду сам собой внутренний диалог вести такой шизоидный, да, шизофрения местная у меня будет. С другой стороны, я сторонник того, что если ты хочешь открыть какой-то бизнес, ты должен сначала в этом бизнесе поработать и чего-то добиться. Да, то есть если ты никогда в жизни не работал там в ресторане никем, а только ел, и тебе папа подарил 15 миллионов, и ты решил открыть ресторан, то вероятность того, что ты обанкротишься, она там стопроцентная.
Вот это прям камень 100%. В мой огород сейчас, да, полетел?
Это прям стопроцентная гарантия, да, что ты не можешь открыть ресторан, да, и работать, потому что ты не знаешь, где у тебя что. Если я работал на кухне, да, там, я знаю, как воруют повара, я знаю, как воруют официанты.
Для меня это была прекрасная новость.
Я понимаю, но ты же не спросил это даже. Я знаю, как можно забрать четверть мешка сахара, и утром он снова будет полный. Я помню, чем надо бодяжить сгущенное молоко. Я в Советском Союзе был поваром. Понимаешь, как бы? И как бы... И все. И если ты не знаешь эти процессы, но открыл ресторан, то прям, ну, там без вариантов.
Ну, то есть, тут я тебе могу добавить, тогда. Да, и никакое обучение тебя уже не спасет, это да, я так, уже так, от себя уже, могу добавить.
Да, тогда ты должен вот пройти этот путь, да, сначала, вопрос нахрена. Устройся согласен. В ресторан, поработай хотя бы на ресепшене кем-то, там, помощником бармена. Ты за 3 месяца узнаешь столько нового, что передумаешь открывать ресторан. И никакой тренинг там по общению с персоналом, по подбору клиентов, по подбору там рекламы, по таргетированию, по сервировке стола. Да, по составлению эффективного меню, как правильно сфотографировать котлету по-киевски, не спасет тебя. Ты можешь пройти все тренинги мира.
Ну, а ты так, знаешь, я тебе могу сказать, что люди думают именно так. Они думают, что один какой-то конкретный тренинг спасет ситуацию.
Для этого надо спросить товарища тренера, есть ли у него действующий ресторан.
Я тебе могу по себе сказать, это не спасет, даже если у него есть 10 действующих ресторанов. Нет, так,
тогда ты покупаешь у него тренинг и сопровождение. Ну окей, шансы
вырастают. Это да.
Шансы вырастают.
Я разговаривал с одним из твоих потенциальных клиентов, и девушка спросила меня, если она пройдет твой тренинг, станет ли она хорошим ашером. Я сказал, а на каком этапе, ну, как она себя сейчас оценивает как ашер-специалиста? Она говорит, ну, никак, типа, я просто выбрала для себя новое направление в жизни недели назад. И вот, типа, я решила, что я пройду тренинг Александра и стану хорошим специалистом по найму. Я даже на какой-то момент растерялся и не смог, как бы... Ну, я ей сказал, что ну, тренинг Александра вам не поможет в этой ситуации.
Неправильный ответ. Конечно, поможет. Конечно, вы станете самым крутым в мире HR-ом ровно через 7 дней.
Но я понял главную идею, что люди вот так себе представляют. Для них каждый тренинг – это ну, вот, равно закрыть какой-то вопрос, который вот у них открыт. Причем этот вопрос вообще никак не может быть не связан с тренингом. И почему я сейчас об этом заговорил? Мне кажется, что и корпоративные тренинги, когда люди их заказывают, они вот в каких-то таких рамках думают. То есть они как-то себе представляют, что у нас есть вот такая проблема, и мы сейчас позовем тренера, и он нам все исправит. Нет такого ощущения?
Да, давайте по-честному, Александр. Благодаря этим ощущениям мы зарабатываем. И не это только факт. Мы, но и коллеги. Не будем делать из этого тайну. Поэтому я всегда на тренингах говорю, коллеги, за 2 дня я могу вам просто показать, в какую сторону идти. И даже пройти с вами какое-то время рядом. И потом дать поддержку, например, через наш канал в Телеграме. Да? Или вы можете докупить меня на сопровождение, там, сделать корпоративный чат. Да? Или я вам дам литературу, и вы будете дальше развиваться сами. Но за 2 дня я могу просто... Знаешь, есть такой термин в профайлинге, там, в других науках, да, вот прикладной психологии, создать либо сместить фокус внимания. Вот тренинг да, хорош, созданием нового фокуса внимания. То есть до тренинга человек не знал, что на это можно смотреть. Теперь он знает, и у него появляется, за что люблю свои тренинги, чего уж там, да, мне удается за короткое время встроить новые фокусы внимания, которых раньше у людей не было. И если они дальше это поддерживают, хотя бы минимально, то да, они, конечно, ну, там плюс сколько-то делают.
Я так
хорошо,
понимаю,
что... когда любой тренинг, давай так, многие тренера пытаются создать новые фокусы внимания. Дальше вопрос, насколько они ну, доходчиво и эффективно успешно это делают. Да, да, вот удалось тебе создать фокус внимания за 2 дня, за 1 день, за час мастер-класса или нет? И вот это очень, вот, наверное, единственный KPI тренера, да, вот, приехать через неделю в компанию, дернуть любого сотрудника и сказать, а вот это вот так? Человек говорит, ну да, даже не задумываясь, вот так, потому-то, потому-то. И все, и ты спокойно можешь ехать, ты молодец. Человек уже не думая применяет, да, то есть так называемый бессознательный навык.
За час нашей с тобой беседы мы в итоге скатились к расхваливанию твоих тренингов.
Не-не, я сказал любой тренер. Любой тренер.
Я к чему? К тому, чтобы мы это не продолжали, нам надо просто остановиться и перенести наше дальнейшее обсуждение уже на следующий подкаст. Вот, поэтому на этом и все.
Ну, хорошо. До свидания.